Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Гость программы – писатель Григорий Горин. Впервые в эфире 21 марта 1998 года. У микрофона Иван Толстой. Гость нашей пражской студии – прозаик и драматург Григорий Горин, представлять которого слушателю вряд ли необходимо. Скажу только, что горинские спектакли идут сейчас в Чехии так, как шли уже несколько десятилетий. Григорий Визарович, вот так же, как и вы в молодости, я в свое время учился в медицинском институте. И вместо того, чтобы читать что-нибудь по специальности, какой-нибудь проблемы гнойного перитонита, я читал комментарии к Пушкину. Меня все время за этим ловили преподаватели и говорили: «Но если ты хочешь Гориным стать, так уходи, не занимай чужое место». Скажите, пожалуйста, а вот ваше решение бросить медицину и перейти на писательскую стезю, оно было с чем в свое время связано?
Но оно было связано, как это ни парадоксально, с большим уважением к медицинской профессии. Дело в том, что я понимал, что я работал врачом скорой помощи в это время, когда решил эту свою главную профессию оставить. А работа на скорой предполагала довольно жесткий график службы и довольно большую занятость. Писать между вызовами и сочинять или думать о чем-то другом можно было на определенном этапе. Потом, когда начался заниматься большими формами, в том числе и театром, а это связано с репетициями, с поездками, заниматься мимоходом медициной и людьми было уже невозможно. Чехов говорил: «Медицина моя жена, литература моя любовница». А я тогда пошутил, что в наш век часто любовницы вытесняют. Жены становятся основой семьи. Так появилась литература как основная профессия.
Скажите, а что вы тогда писали? Как вы себя осознавали как писатель в те медицинские годы?
В медицинские годы я осознавал себя, конечно, как то, что ныне именуется довольно пошловатым сочетанием писатель-сатирик. Мои первые книжки, они были полны фельетонов, рассказов, скетчей, юморесок и первых комедий, которые мы писали коллегой по литературе и по медицине Аркадием Аркановым. Значит, первые мои пьесы, в том числе и в Ленинграде, поставленные «Свадьба на всю Европу» в театре Акимова и поставленные Николаем Павловичем, это вот был, так сказать, мой приход в литературу и в театр. А когда уже появились более серьезные пьесы, которые требовали более уверенного, извините за высокопарное, служение театру, то я оставил и медицину, и соавтора, и стал заниматься этим делом всерьез. И вот сейчас, к 57 годам, 14 поставленных и написанных пьес в разных странах, в том числе и в Чехии, где мы сейчас с вами говорим, и в России, где я живу.
Григорий Александрович, вот для человека моего поколения, который ваше имя встречал в самых ранних своих лет в печати и на театральных афишах, складывается такое впечатление, что ваша писательская судьба была бездраматична. Вас всегда печатали. Но, как мы знаем, какие-то, конечно, рифы, камни и, так сказать, всякие хищники подводные, конечно же, существовали. Скажите, что составило как бы вот эту драматическую часть вашей биографии в допереворотные годы?
Эти подводные рифы и естественные контакты и трения с цензурой существовали, были запрещенные пьесы, в том числе малоизвестные, например, наша знаменитая по тем временам пьеса с Аркановым называлась «Банкет», поставлена была режиссером Марком Захаровым в Театре Сатиры и запрещена вместе с его подряд две пьесы были запрещены «Доходное место», где играл Андрей Миронов главную роль, и этот «Банкет», где играли Папанов и Михаил Державин. Это был очень шумный спектакль, и на этом спектакле Екатерина Фурцева кричала нам: «Вы хотите, чтобы у нас здесь танки были, как после дзядов в Варшаве?» Просто время стерло все эти мелкие неприятности. Я говорю, называю их мелкими, потому что в это время люди садились в тюрьму, ушли там протестовать на Красную площадь или эмигрировали. Я ничего этого не делал, поэтому внешне судьба выглядела достаточно благополучно. И мне было бы нелепо сейчас, как делают многие мои коллеги, начинают выискивать какие-то блестящие примеры собственной смелости в запретные годы. Мне, как я считаю, очень помогал жанр. Все понимали, что в любой ситуации, необходимы Гоголь и Щедрины, известная фраза, сказанная с партийного съезда. С другой стороны, ирония – вещь такая опасная, против нее даже цензура, даже партийные боссы боялись идти в открытую. Выглядеть смешным не хотелось. Поэтому опасности я не представлял для них. Только потом они были крайне удивлены, когда там, скажем, какой-нибудь забыть Герострат или Тильман Шпигель вызывал такую бурную реакцию, что чиновники разводили руками, говорили, не понимаю, в чем дело. Но что-то... Страна овладела так эзоповским языком, как никогда. Сейчас он тоже не умер. Я думаю, что без него очень обеднела бы наша русская литература.
После медицинского института я учился на автомобильных курсах. И опять столкнулся с необычайной популярностью вашего имени. Мой преподаватель по автоделу любил цитировать писателей. У него была такая присказка. Как писал мой любимый писатель Григорий Горин, порвалась связь времен.
Смешно.
Григорий Ильич, что для вас порвалось в известную эпоху, а что сохранилось? Каким вы вышли вот из этих всем памятных нескольких лет конца 80-х, начала 90-х годов?
В силу своего характера я воспринимал это, во-первых, а, не трагично, а, б, с какой-то даже детской радостью. Я был очень благодарен времени, что... Вот, позвали все благие, как собеседника на пир. То есть, что я это вижу, что я до этого дожил, что я мог быть у Белого дома, или потом, что я мог переживать страшную ночь, когда обстреливали парламент. Все это меня уже не так пугало, может быть, потому что я к этому времени что-то понял про жизнь, что кушнеровские времена не выбирают, в них живут и умирают, и больше пошлости на свете нет, на времена пенять. Вот пенять на время абсолютно не хотелось. Из этого я иногда производил среди своих коллег ощущение такого даже немножко бодрящегося оптимиста, который даже временами мог действовать на нервы, я понимаю. Потому что так я как-то твердо верил, что, во-первых, а, все обойдется, это очень российская авось. Во-вторых, что, собственно, происходит страшного? Рухнула империя, а тебе повезло жить в это время и наблюдать. И больше того, участвовать в процессе. Я, например, востребуемый писатель, и этим фактором горжусь. Как бы то, что я сочиняю, не перестало интересовать театр, например. И все мои пьесы играются до сих пор. В Москве сейчас играется 6 моих пьес. Это много для драматурга. Качество, пусть определяют критики и зрители, но то, что я активно действующий писатель, у меня нет ощущений, которые посетило некоторых моих коллег, ненужности и отчаяния по этому поводу. А самое главное, ворчание на молодых, что приходят полуграмотные, недоучки, захватывают места. Нет, никто меня не вытесняет, не захватывает. Более того, я всегда готов и вел курсы молодых и драматургов, и сатириков, и радуюсь их успехам. Очень многих людей вывел и даже рекомендовал своих писателей, всех ныне известных молодых людей, вот Нины Садуры или там Виктора Славкина, Марка Розовского, и ничего, кроме уважения к творчеству, у меня не осталось.
Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Гость нашей пражской студии – писатель Григорий Горин. Григорий Ильич, вот если говорить вообще о сегодняшнем театральном буме в России, в частности в Москве, чем, по вашему мнению, он определен? Какие его главные составные?
Театр начал выполнять ту функцию, которую, мне кажется, выполнял Голливуд в период Великой депрессии в Америке. Театр вернул некую иллюзорный мир, который не хватило обществу в связи с откровениями жизни, которые ворвались в его сознание через телевизор, через газеты, через митинги, в конце концов, через все то, что пришло с улицы, и то, чем занимался театр в определенное время, когда мы делали так называемую чернуху и изображали жизнь, которая была скрыта официальной пропагандой. Лопнула официальная пропаганда, жизнь рванулась, предстала перед зрителем теми формами, которые должна быть представлена, то есть телевизионными очерками, репортажами, выступлениями политиков, демонстрациями из Думы, с улиц Петербурга, Москвы, Дальнего Востока, чего угодно. И вдруг выясняется, что театр начал заниматься совершенно своей функцию, он превратился в то, что мы говорили, театр-храм. Вот он превратился в своеобразный очень, конечно, храм, где временами некое украшательство, иллюзорность. Интересно стало все, что связано с непосредственно с театром, от изобразительной части его, от постановочной, от восхищения талантом актера, и возможность забыться и ощутить себя опять в каком-то особом иллюзорном красивом мире. В советские времена мы над этим как бы иронизировали, что это обывательский подход «сделайте мне красиво». Сегодня я, став старше, понимаю, что в этом ничего стыдного нет. Больше того, театр как бы для меня перестал только отображать жизнь, больше того, он является составной частью жизни. А в составную часть жизни требуется какое-то место, где ты можешь прийти и существовать по-особому. Поэтому все, что свойственно театру, о чем мы забыли, чтобы люди красиво оделись в театр. Я, вы знаете, был в Норильске сейчас, и я видел, как спектакль начинается на 20 минут позже, потому что женщины приносят с собой туфли, надо сапоги переодеть, грязь и снег, который там. И театр уважительно относится к тому, что зритель готовится к театральному действию. Театр полон не только в Москве, я достаточно много езжу по провинции российской, и я видел полный театр в Брянске, в этом же Норильске, полный театр в Сибири. Тут еще появилось некое соревнование провинциальных городов, так называемых провинциальных, сегодня они не любят, когда про них так говорят, то есть регионов по отношению с Москвой. Раньше люди не ходили в местный театр и смотрели телевизор и интересовались, как там современники или в сатире играют знаменитые любимцы. Сегодня все больше и больше я встречаю и зрителей, которые с восторгом говорят об актере Н или П нашем местном, который не хуже Райкина там, или Ниёловой, и... Что самое приятное, меценаты – это местные новые русские, которые испытывают морозовский, мамонтовский комплекс, что я тут деньги отстегнул своему театру, потому что ну что же они в таких костюмах. Вот это мне очень радует, и последняя «Золотая маска» фестиваль – это, в общем, опять очень много имен из регионов, которые получали премии.
Григорий Ильич, вы так отчетливо анализируете причину успеха театра в сегодняшней жизни российской, что мне хочется спросить вас, если вы так осознанно к этому подходите, то, наверное, вы сможете сформулировать и свою собственную сверхзадачу, которую вы ставите в своих произведениях для сцены.
Так, я, конечно, однозначно не возьмусь. Если бы мне все было очевидно, я бы просто послал вам телеграмму, как я говорю. Если идея пьесы ясна, ее лучше послать телеграмму, а не тратить на нее 78 страниц текста. Нет, я думаю, что ты все равно слушаешь и время, и понимаешь... Это не заискивание перед публикой, хотя наше драматургическое искусство, оно, конечно, должно учитывать третий компонент, составляющий театральное искусство, то есть театр, автор, но еще и зритель. Интуитивно вдруг понимаешь, что наступило время, когда людям хочется того-то и того-то, а это того-то и того-то, как правило, хочется и самому себе. Вот последняя пьеса, которая сейчас в Москве выходит, она называется «Чуманова, ваши дома». И здесь я приехал в Прагу, она репетируется. Я был сейчас на репетициях. Город Иглы, здесь недалеко по дороге в Брно. Такой старый европейский, очень симпатичный город. Они там ставили разные пьесы, в том числе эту. Это как бы продолжение темы Ромео и Джульетты, как истории Монтеки и Капулетти на следующий день после гибели молодых. Вдруг мне самому показалось, что хорошо бы рассказать о том, как людям, не только мы как-то всегда воспеваем любовь молодых, юных, безответных, и в этом есть естественная позиция людей, но все больше я с годами понимаю, что любовь – это еще и любовь хромых и косых, пьющих и неверных, безденежных и жуликоватых, которые, собственно, и есть основная масса человечества, и у них достаточно сильные чувства, не меньше, чем чувства Ромео и Джульетты, если только попробовать их немножко с иронией, а немножко романтического возвышенности показать. Поэтому мне показалось...
Так неужели бедным еглавцам вы это и предложили?
Нет, они сами хотят играть. Вот современный Ромео и Джульетта, а у меня Монтеки и Капулетти после гибели молодых по требованию герцога должны были выделить породниться, тогда кончится война родов. Монтеки выдвигают жениха, Капулетти какую-то невесту. А ненависть так сильна, что выдвигают самых худших. И Монтеки берется жулика, хромого, косого и пропойцу, а Капулетти подсовывают беременную девочку-служанку.
И, конечно, несмотря ни на что, у них вот такая любовь.
Не такая, но она кончается трагично, как настоящая любовь. Но их, вот их крик «Чуманова, ваши дома» не о Меркуцио, который крикнул это в пафосе, а об отчаянии маленькой семьи, которая образовалась, которая опять начинает разрывать на части. Вот тогда они берут автоматы, разгоняют все партии, все дома, все семьи, которые не дают им объединиться. Мне кажется, что сегодня, скажем, это есть у людей. Горя они его огнем, все партии, парламенты, идеи, борьба нового, старых социалистов с новыми клерикалами. Есть дом, есть ценности, которые они отвоевывают сейчас, особенно в тоталитарных странах. Это моя семья, это мои дети, это моя жена, раз она моя жена, и я ее трогать не дам, и оскорблять не дам. Является ли это ценностями, которые востребованы обществом? Я посмотрю, когда будет премьера. А то, что это мне было интересно, я поэтому и написал.
Скажите, пожалуйста, где еще, кроме Чехии, ставятся ваши произведения за пределами России?
Ставили в свое время и в Америке, и в Германии очень много, и во всех странах бывшего, так называемого, соцлагеря. Вы знаете, в Чехии, например, поставлены все мои пьесы по несколько раз в разных городах. Как это происходило? В те тоталитарные времена все равно в Чехии была как бы некая разнарядка. Нужно, чтобы был обязательно советский писатель рядом с чешскими и западными. Поэтому чехи уже решили, что если нужен советский, то нужен понятный советский, близкий им по духу. И в этом отношении мои притчи, будь это Герострат или Люнспигель, или дом, который построил Свифт, это была первая премьера здесь, в Праге, он назывался «Последняя смерть доктора Свифта». Это все как бы было понятно и созвучно, и поэтому в Чехии я драматург, может быть, даже более известный, чем в России. Вот вчера я выступал в институте словистики, мне было приятно, студенты подарили мне дипломную работу по моим пьесам. Хотя я понимаю, что сейчас с тем, что наши страны начинают все дальше и дальше удаляться друг от друга, влияние англоязычной литературы гораздо больше, чем русскоязычной. Это признают мне и словисты. Процесс почти неизбежен. Если бы наша культурная миссия нашего государства, в числе посольских работников и всяких обществ, не была так равнодушна и инертна, и не потеряли бы возможность оказывать влияние хотя бы на сохранение интереса к русской культуре, которая была в Праге. Все-таки это место, где вся наша русская миграция перебывала, и симпатия к русской литературе в традициях. Сейчас они на глазах исчезают. Это очень обидно.
Юрий Ильич, конечно, когда заглядываешь в диплом, написанный о твоих произведениях, хочется внести какие-то коррективы, или, по крайней мере, потом уже не отделаться от впечатления, что о тебе сказано. Скажите, ну а вот у вас такой большой международный опыт театральный. Когда вы пишете новую пьесу, насколько вы ориентируетесь на то, чтобы она была понятна не только российскому зрителю?
Ну, это подспудно происходит, потому что, как правило, сюжеты моих историй действительно общечеловечные. У меня есть несколько пьес сугубо русского звучания. Вот последняя из них под названием «Счастливцев, несчастливцев» идет сейчас в Театре сатиры. Там играет Ширвинд и Державин главные роли. Она построена на ассоциативном ряде, который связан с сегодняшней русской жизнью. Она пользуется успехом в Театре сатиры очень большим, и они проехали сейчас этой пьесой в Америку и в Израиль для нашей эмиграции, и там имели очень большой успех, потому что все понятно и ясно. Но переводчики, которые здесь ознакомились, сказали, что нам мучительно перевести сегодняшнее состояние общества русского. Оно таит столько внутреннего юмора и таких загадок, которые чужому глазу трудно понять просто. А здесь еще все это театрализовано, это судьба двух актеров, которые хотят сыграть то счастливцев, несчастливцев в «Лесе Островского», то Дон Жуана и Лапарелла на гастролях, и каждый раз попадают в быт сиюминутных российских реалий, очень трудно перевести. Поэтому я понимаю, что вот эту пьесу тут не будут понимать, а «Чума на оба ваши дома» понятно абсолютно всем и переводится на многие языки.
У вас есть ваши личные театральные предпочтения? Кого из драматургов вы любите?
Это, конечно, господин Вильям Шекспир, которого я, правда, только сейчас начал понимать. Прекрасно понимаю, что, учитывая книгу Гелилову, что, может быть, он и ничего не написал, а все это приписывается ему, но это мне абсолютно все равно, потому что вот эта драматургия так сложно написана, и даже если это продукт коллективного разума, то все равно пьеса «Гамлет» необъяснима с точки зрения возможности написания ее человеком. Просто такое количество мотиваций, мыслей, странностей и загадок, непонятно, как это родилось, какая смелость в авторе этой пьесы, кто бы он ни был.
Я чувствую, что наш народ в лице моего преподавателя по автоделу был прав.
Был прав.
Григорий Горин сказал, порвался.
Да, и он же сказал, что весь мир театра, люди в нем актеры.
«Поверх барьеров» вы слушали беседу с гостем Праги, писателем Григорием Гориным.
Для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия прежде всего не боится своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождающаяся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских, меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Довлатов и окрестности». Радиовариант книги Александра Генниса. Глава «Все мы не красавцы». Впервые в эфире 21 марта 1998 года.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода».
Вы слушаете очерк «Все мы не красавцы», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности».
Мало что любил. Ни оперы, ни балета, в театре одни буфеты. Даже природа вызывала у него раздражение. Как-то в обеденный перерыв вытащили его на улицу съесть бутерброд на весенней травке. Сергей сперва зажмурился, потом нахмурился и, наконец, заявил, что не способен функционировать, когда вокруг не накурено. С годами, впрочем, он полюбил ездить в Кацкильские горы, на дачу. Но и там предпочитал интерьеры, выходя из дома только за русской газетой. Довлатов писал:
«Страсть к неодушевленным предметам раздражает меня. Я думаю, любовь к березам торжествует за счет любви к человеку».
Мне кажется, Сергей был просто лишен любопытства к не касающейся его части мира. Он не испытывал никакого уважения к знаниям, особенно тем, что Парамонов называет необязательными. Обмениваться фактами ему казалось глупым. Несмешную информацию он считал лишней. Довлатов терпеть не мог античных аллюзий. Он и исторические романы презирал, считая их тем исключительным жанром, где эрудиция сходит за талант. Сергей вообще не стремился узнавать новое. Книги предпочитал не читать, а перечитывать. Путешествий избегал, на конференции ездил нехотя, а в Лиссабоне и вовсе запил. В результате путевых впечатлений у него наберется строчки 3 и те о закуске.
«Португалия. Какое-то невиданное рыбное блюдо с овощами. Помню, хотелось спросить, кто художник?»
Мне тогда все казалось интересным, и понять довлатовскую индифферентность было выше моих сил. Я не только выписывал каждый месяц по дюжине книг, но и читал их. И «Историю Карфагена», и «Дневники Нансена», и «Кулинарный словарь». Я знал, как устроена дрободелательная машина, мог перечислить гималайские вершины и римских императоров. Кроме того, я тайком перечитывал «Жюль Верна». И сам был похож на капитана Немо, который на вопрос, какова глубина мирового океана, отвечает 40 страницами убористого текста. Что касается путешествий, то ездить мне хотелось до истерики. Я побывал в 40 странах. Более того, мне всюду понравилось. Довлатову я об этом не рассказывал. Страсть к передвижению ему была чужда и, как выяснилось, неприятна.
«Валь и Геннис по-прежнему работают талантливо, не хуже Сигмунда с Гонзелкой. Литература для них – Африка, и все кругом сплошная Африка. От ярких впечатлений лопаются кровеносные сосуды».
Может быть, Сергей был и прав. В Париже есть музей неполученных посылок. Одна поклонница посоветовала Бекету туда сходить. Вещи без хозяев, анонимные, заброшенные, каждый экспонат – как пьеса абсурда. Бекет, однако, вежливо уклонился. «Видите ли, мадам, — сказал он, — я с 56-го не выхожу из дома». Бекет был очень образованным человеком, знал много языков, обошел пешком пол Европы. Лучший студент Дублинского Тринити Колледжа, эрудит, любитель чистого и бесцельного знания, он мечтал остаться наедине с британской энциклопедией. В его юношеской поэме о Декарте я не разобрался даже с названием. Примечаний в ней больше, чем текста. Но однажды Бекету пришло в голову, что непознаваемого в мире несоизмеримо больше, чем того, что мы можем узнать. С тех пор в его книгах перевелись ссылки, а сам он не выходил без нужды из дома. Все, что Бекету было нужно для литературы, он находил в себе, Сергей – в других. Довлатова интересовали только люди, их сложная душевная вязь, тонкая косметика человеческих связей. Иногда мне казалось, что люди увлекали Сергея сильнее всего на свете, даже больше литературы. Впрочем, Довлатов и не проводил четкой границы между личностью и персонажем. Люди были алфавитом его поэтики. Именно так, человек как единица текста. Сергей сочувственно вспоминал уроки Бориса Вахтина, который советовал своим младшим коллегам писать не идеями, а буквами. Но сам Довлатов писал людьми.
Thank you.
Что в наше время культура утратила тот универсальный, один на всех, миф, который отвечал на все вопросы художника. Поэтому вынужденные о себе заботиться сами, большие писатели 20 века, Джойс, Элиот, Платонов, приходили в литературу со своими мифами. Однако на нашем поколении мифы кончились. Довлатов это понимал, и вместо бесплодных попыток найти для жизни общий знаменатель, он просто останавливался в торжественном недоумении перед галереей примечательных лиц, которых породила неутомимая в своей любви гротеску советская власть. Выйдя на обочину человечества, она наплодила столько необъяснимых личностей, что одного их каталога хватило на целое направление. Я всегда считал, что чудак – единственный достойный плод, который взрастила социалистическая экономика. Авторы самиздатских журналов, режиссеры авангардных театров, художники-нонконформисты, изобретатели, поэты, знахари, странники, собиратели икон, переводчики Схетского – все они смогли появиться на свет только потому, что власть укрывала их от безразличного мира. Конечно, обычно она их не любила, но всегда замечала, придавая фактам преследований смысл и оправдание их трудам. Только в стране, безразличной к собственной экономике, чудаки могли найти нишу в обществе, где они были свободны от него. Невнятные НИИ, туманные лаборатории, смутные конторы, будка сторожа, каморка лифтера – та котельная, наконец, которую увековечил Довлатов.
Публика у нас тут довольно своеобразная. Олежка, например, буддист, последователь школы дзен. Ищет успокоение в монастыре собственного духа. Худ – живописец, левое крыло мирового авангарда. Работает в традициях метафизического синтетизма. Рисует преимущественно тару – ящики, банки, чехлы. Ну, а я человек простой, занимаюсь в свободные дни теорией музыки. Кстати, что вы думаете о политональных наложениях у Бриттона?
Советский чудак – столь же яркий тип, как монах Средневековья или художник Ренессанса. Это готовый материал для той словесности, что в сущности литературы уже не является. Скорее, это письмо с натуры, кунсткамера, парад уродов. Традиция эта сугубо русская, идущая не от Пушкина, а от Гоголя. Более предсказуемый Запад порождает типы. Мы – безумные индивидуальности, чудаков и чудиков. Именно за это Сергей больше других советских авторов влюбил Шукшина. В первых кадрах одного его фильма, прямо за титрами, нетвердо шагает мужчина. Камера медленно скользит по его дрожащим от напряжения ногам, скованной фигуре, окаменевшей шее, и застывает, не добравшись до подбородка. Остальное вырезано. Дело в том, что на голове он нес налитый до краев стакан водки. В фильме сцена никак не обыграна, сюжету она не нужна, но эпизод этот не лишний, а главный. Он, как хороший эпиграф, не только определяет тон, но и служит немой декларацией о намерениях – показывать странности жизни, а не объяснять их. Другая сцена, которую Сергей часто пересказывал из фильма «Когда деревья были большими». Там одного персонажа спрашивают: «Ты зачем соврал?» «Не знаю», – говорит. «Дай, думаю, совру». И соврал. По интонации это близко к Достоевскому. В «Мертвом доме» у него один каторжник все приговаривает – у меня, небось, не украдут. Я сам боюсь, как бы чего не украсть. В искусстве Сергей ценил не жесткий, как в литературе абсурда, алогизм, не симулирующую бессмыслицу заумь, не прямую антитезу разуму, а обход его, загулявший, нездравый смысл. Каждое нелепое проявление его свидетельствует: человек шире своих слов и поступков. Он просто не влезает в них. Квадратура круга. Запутавшись в самом себе, человек ставит предел и нашему анализу. Он, как атом у греков, обладает той неделимой цельностью, которую нельзя разложить на элементарные частицы страхов и страстей. Непереводимый на язык аргументов остаток личности завораживал Довлатова. Сергей смаковал семантическую туманность, вызывающую легкое, будто от шампанского, головокружение. Он подстерегал те едва заметные сдвиги рациональности, которые коварно, как подножка, выводят душу из равновесия. Довлатов с юности коллекционировал причуды реальности, которые, как говорила Алиса в «Стране чудес», наводят на мысли, только неизвестно на какие. Например, Сергей рассказывал, что студентам срывал товарищи с лекции, чтобы полюбоваться на старичка в сквере, смешно дергающего носком ботинка. Неудивительно, что в университете Довлатов не задержался. Сергей писал, что на экзамен по немецкому он пришел, зная на этом языке только два слова – Маркс и Энгельс. Любуясь загадочностью нашей природы, Довлатов признавал только ту тайну, которая была рядом. Он не слышал о Бермудском треугольнике, не читал фантастики, не интересовался переселением душ и не заглядывал в рубрику гороскопов, хотя я придумал ей название «Звезды смотрят вниз». Довлатов пожал плечами, когда я написал статью о снежном человеке. По-настоящему таинственными Сергею казались не снежные люди, а обыкновенные. Скажем, его сосед, о котором он часто писал, называя загадочным религиозным деятелем Лемкусом. Я, честно говоря, ничего загадочного в нем не видел. Обычный человек, приветливый, тихий, услужливый, устроил довлатовскую дочку Катю в летний баптистский лагерь. Когда мы, заготовив шашлык, приехали ее навестить, он просил нас из уважения к религии выпивать, спрятавшись за дерево, но для Довлатова не нашлось подходящего ствола. Лемкус был энергичным литератором. Вместе с нами он печатался в журнале Перельмана «Время и мы». Рассказы его не отличались от многих других, но у Довлатова они вызывали тяжелое недоумение. Наверное, с непривычки. Я приехал раньше него и уже успел поработать в газете, где военную авиацию называли «нуклеарными бомбовозами». Сергей, например, не мог понять, что значит «розовый утренний закат напоминал грудь молоденькой девушки». Меня больше смущало название другого рассказа «Задница, которая нас погубила». Лемкуса выделял успех не на литературном, а на религиозном поприще, чего, надо сказать, в эмиграции не любят. Считалось, что неофиты ищут не духовные, а материальные выгоды. В период кошерного нового американца один наш сотрудник, научный обозреватель, носил в пиджаке два Ветхих Завета, один в левом кармане, другой в правом. Как сказал по этому поводу Бахчинян, носится как дурак с писаной Торой. Однако его все равно выгнали, и он, бросив иудаизм, стал эсперантистом. Так что дивиденды вера приносила сомнительные. Лемкус, тем не менее, и тут сумел преуспеть. Недавно он напечатал в литературной газете статью «Что-то в защиту Христа» и подписался «Редактор трансмирового радио». Я не понял, идет ли речь о межпланетной или трансцендентной связи, но сразу подумал о проницательности Довлатова, который разглядел загадочность Лемкуса еще тогда, когда тот всего лишь звонил с просьбой напомнить отчество Лермонтова. Довлатова, как точно заметил Леша Лосев, больше, чем в жизни. Кстати, Лосева я называю так не из фамильярности, за 20 лет мы не удосужились перейти на «ты», а чтобы избежать путаницы. Дело в том, что раньше он подписывался и Лев Лосев, и Алексей Лившиц. Это раздражало читателей. Вынужденный публично объясняться, почему он называет себя то Львом, то Алексеем, Лосев написал, что в этом нет ничего необычного, точно так же поступал Толстой. Лосеву вообще не везло с читателями. Когда мы напечатали его стихотворение про войну в Афганистане, на страницах газеты разгорелась дискуссия о пределах допустимого в современном поэтическом языке. Подписчики из старой эмиграции услышали что-то неприличное в упомянутом в стихотворении Муэдзине. Кажется, они перепутали его с мудаком. Довлатов, как и все мы, относился к Лосеву с осторожным вниманием и деликатным интересом. Сергей писал о нем уважительно.
Его корректный тихий голос почти всегда был решающим.
Тут чувствуется зависть холерика. Довлатов был прямой противоположностью Лосева. Леша так скрупулезно и талантливо культивирует внешность и обиход дореволюционного профессора, что кажется цитатой из мемуаров Андрея Белого. Те, кто видит Лосева впервые, могут подумать, что стихи, вроде эпохального цикла «Память и водки», сочинил его однофамилец. Обычно доктор Джекил в Лосеве легко справляется с мистером Хайдом. Но однажды, во время конференции в Гонолулу, Лосев выскочил из экскурсионного автобуса и на глазах доброй сотни словистов так ловко и быстро залез на кокосовую пальму, что только я и успел его сфотографировать. Этот снимок бережно хранится в моем архиве до тех времен, когда Лосев станет академиком или классиком. Итак, Леша Лосев написал, что люди у Сергея больше, чем в жизни. И правда, по сравнению с другими, далатовские персонажи как голые среди одетых. Может быть, потому, что Сергей создавал портреты своих героев путем вычитания, а не сложения. Парадокс искусства в том, что художник никогда не догонит, как Ахилл черепаху, изображаемый им оригинал. Сколько лет человеку? 2? 100? Живой человек меняется, мертвый не человек вовсе. Поэтому всякий портрет – условная смесь долговечного с сиюминутным. Добавляя детали, мы только уменьшаем сходство. Сергей действовал наоборот. Перенося свою модель на бумагу, он убирал все, без чего можно было обойтись. Иногда Довлатову хватало одного деепричастия.
«Ровно 6», — выговорил Цуриков, и, не сгибаясь, почесал колено.
«Человек, — писал Сергей, — рождается, страдает и умирает неизменной, как формула воды, H2O». В поисках таких формул Довлатов для каждого персонажа искал ту минимальную комбинацию элементов, соединение которых делает случайное неизбежным. Этим далатовские портреты напоминают японские трехстишья.
Она коротко стриглась, читала прозу Цветаевой и недолюбливала грузин.
Японские трехстишья «Хоку» удивляют своей неразборчивостью. Эти стихи не растут из сора, а остаются с ним. Им все равно, о чем говорить, потому что важна не картина, а взгляд. «Хоку» не рассказывают о том, что видит поэт, а заставляют нас увидеть то, что видно без него. Мы видим мир не таким, каким он нам представляется, и не таким, каким он мог бы быть, и не таким, каким он должен был бы быть. Мы видим мир таким, каким бы он был без нас». Хоку не фотографируют момент, а высекают его на камне. Они прекращают ход времени, как остановленные, а не сломанные часы. Хоку не лаконичны, а самодостаточны. Недоговоренность была бы излишеством. Это конечный итог вычитания. Они напоминают пирамиды, монументальность которых не зависит от размера. Сюжет в Хоку разворачивается за пределами текста. Мы видим его результат – жизнь. Неоспоримое присутствие вещей, бескомпромиссная реальность их существования. Вещами Хоку интересуются не потому, что они что-то символизируют, а потому, что они, вещи, есть. Слова в Хоку должны ошеломлять точностью, как будто сунул руку в кипяток. Точность для Довлатова была высшей мерой. Поэтому я горжусь, что он и у нас обнаружил...
В первую очередь, точность. Мою любимую, забытую, утраченную современной русской литературой точность, о которой Даниил Хармс говорил, что она, точность, первый признак гения.
Только не надо путать точность с педантичной безошибочностью. Ее критерий внутри, а не снаружи. Она личное дело автора, от которого требуется сказать... То, что он хотел сказать, не почти, не вроде, не как бы, а именно и только. Точность – счастливое совпадение цели и средства. Или, как говорил Довлатов, тождество усилий и результатов, ощутить которое, неожиданно добавлял он, легче всего в тире. Между прочим, в Америке обычных тиров нет. Здесь палят из водяных пистолетов по пластмассовым зайчикам, либо уж сразу из автоматов на стрельбищах где-нибудь в Техасе. Вагрич решил восполнить этот пробел. Наш общий приятель Роман Каплан, по утверждению Бахчиняна, внук Фани Каплан, открыл ресторан. Вагрич предложил назвать его в честь бабушки Тиром. Для Довлатова в литературе только один грех был непрощенным – приблизительность. В «Невидимой книге» он замечает.
«Я хотел было написать «это человек сложный». Сложный – так и не пиши».
Большинство, к сожалению, пишут. Длинно, красиво и не о том. Читать такое, как общаться с болтливым заикой. Чаще всего точность заменяют благими намерениями. Считается, что добро можно защищать любыми словами, первыми слева, по правилу Буравчика. Кстати, точность отнюдь не то же, что простота. но включая в себя и темноту, и сложность, она даже непонятное делает кристально ясным. Поэтому точность – необходимое свойство бессмыслицы и абсурда. Не зря Довлатов ссылается на Хармса. В сущности, антитеза литературы – не молчание, а необязательные слова.
Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушали очерк «Все мы не красавцы», входящий в литературно-мемуарный цикл Александра Генниса «Довлатов и окрестности». В передаче звучали любимые джазовые музыканты Довлатова Кит Джаред и композиция Майлса Дэвиса «Вчера».
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться. не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо. С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».